Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами приступили к последней сегодня главе «Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма» в основах социальной концепции Русской Православной Церкви.
Да, заключительная глава «Основ социальной концепции», она посвящена как раз анализу церковного отношения к международным отношениям и к проблемам глобализации и секуляризма, тем проблемам, которые актуальны для современного общества. Церковь имеет попечение о судьбе отдельного человека и о судьбе народов, поскольку есть национальные церкви, и есть и Русская Православная Церковь имеет свои приходы как в пределах России, так и в пределах бывшего Советского Союза, в республиках бывшего Советского Союза, так и за границей. И поэтому церковь не может оставаться в стороне от тех или иных международных процессов, имеет суждение по этим вопросам, это одно. А второй момент, важный момент, ведь политики, руководители государств могут быть тоже церковными людьми, и они, принимая те или иные решения, должны руководствоваться своей христианской совестью и поступать сообразно с тем, как заповедал нам Господь Иисус Христос. Поэтому прояснение позиции церкви вот по этим вопросам тоже имеет важность. Народы и государства вступают друг с другом в экономические, политические, военные и иные отношения. В результате государства возникают и исчезают, меняют свои границы, объединяются и разделяются. Они также создают или упраздняют различные союзы. В Священном Писании содержатся многочисленные исторические свидетельства о построении международных отношений. И в книге «Бытия», где повествуется о судьбе ветхозаветного народа, о разных формах международных отношений говорится. Заключались договора, военные союзы, войны, завершались мирными договорами. Иногда политическая деятельность позволяла избегать войны и достигать мира. Иногда мир покупался, выплачивалась дань, какие-то такие моменты. Эти разные случаи, они в Священном Писании описаны. Есть примеры такого требовательного отношения к соблюдению договоров, поскольку при заключении договоров клялись иногда именем Божиим, то, значит, вот эта клятва и призывание Бога в свидетели, оно считалось вот священным, и договора старались не нарушать. Христианский идеал поведения народа и правительства в сфере международных отношений заключается в золотом правиле. Золотое правило – это следующее евангельское изречение. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. То есть, чего мы хотим от людей, так должны к людям и относиться. Употребляя этот принцип не только в личной, но и в общественной жизни, православные христиане должны помнить, что не в силе Бог, а в правде. Вместе с тем, если кто-либо действует вопреки справедливости, то восстановление ее нередко требует ограничительных и даже силовых действий по отношению к другим государствам и народам. Известно, что в силу искаженности грехом человеческой природы нации и государства практически неизбежно имеют расходящиеся интересы, связанные, в частности, со стремлением к обладанию землей, политическому и военному доминированию, получению максимальной прибыли от производства и торговли. Это все создает напряженную ситуацию. Иногда мы видим сейчас вот обострение политической ситуации вокруг Сирии. Недавно мы наблюдали ливийский политический кризис, который был фактически искусственно создан и поддерживался тогда, когда стоят какие-то политические интересы определенных стран, экономические интересы и под теми или иными кажущимися благовидными предлогами одобряется военное вмешательство, какая-то вот эскалация напряженности создается. То есть человеческая греховность производит такие конфликтные ситуации, проблемные ситуации. И возникающая по этой причине необходимость защиты соплеменников налагает некоторые ограничения на готовность личности поступиться собственными интересами ради блага другого народа. Тем не менее, православные христиане и их сообщество призваны стремиться к созиданию таких международных отношений, которые служили бы максимальному благу и удовлетворению законных интересов собственного народа, сопредельных наций и всей общечеловеческой семьи. То есть искать такое решение, которое бы максимально действовало к пользе всех. То есть не теряя своего интереса, но и не действовать в ущерб и интересам других народов. Такой принцип. Взаимоотношения между народами и государствами должны быть устремлены к миру, взаимопомощи и сотрудничеству. Апостол Павел заповедует христианам: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Это к римлянам послание апостола Павла, 12 глава, 18 стих. А великий московский святитель Филарет в слове на заключение мира в 1856 году, 1856 год, это окончание Крымской войны, это печальная для России кампания, когда Россия потерпела серьезное поражение. И вот в слове на окончание войны святитель Филарет говорит: «Вспомним закон, исполним волю божественного начальника мира, не помнить зла, прощать оскорбления, быть мирными даже с ненавидящими мир, кальми паче с предлагающими прекращение вражды и простирающими руку мирную». То есть Россия терпит поражение в этой войне. Это была печальная страница в отечественной истории. Это потеря Черноморского флота фактически в тот момент. Ну и много неприятного, но святитель призывает не помнить зла.
С ненавидящими мир, да, быть мирными.
Быть мирными с ненавидящими мир. Церковь призывает власть имущих при всем понимании неизбежности международных споров и противоречий в падшем мире. Церковь призывает власть имущих разрешать любые конфликты путем поиска взаимоприемлемых решений. Она становится на сторону жертв агрессии, а также нелегитимного и нравственно неоправданного политического давления извне. Использование военной силы воспринимается церковью как крайнее средство защиты от вооруженной агрессии со стороны других государств. Такая защита в порядке помощи может быть осуществлена и государством, не являющимся непосредственным объектом нападения, но по просьбе государства, на которое нападение совершено. То есть, если какую-то маленькую страну, положим, обижают, она обращается за помощью к сильной стране, сильная страна может прийти к ней на помощь, поскольку агрессия является неоправданной. Но мы с вами говорили, когда у нас была беседа о войне и мире, о тех принципах, когда допускается война, что война должна быть всегда справедливой. И в данном случае война, как правило, и чаще всего, это война оборонительная. Да. То есть тогда, когда нападение совершено. Свои отношения с внешним миром государства основывают на принципах суверенитета и территориальной целостности. Эти принципы рассматриваются церковью как базовые для защиты народом его законных интересов и являющиеся краеугольным камнем межгосударственных договоров, а значит, всего международного права. В то же время для христианского сознания очевидно, что любые человеческие установления, в том числе суверенная власть государства, относительны перед лицом Божие всемогущество. История показывает непостоянность бытия границ и форм государств, создаваемых как на территориальной этнической основе, так и в силу экономических, политических, военных и иных подобных причин. Церковь остается всегда той же, а государства вот одни сменяют другие, и кажется, государство стоит крепко и твердо, и ничто его не может поколебать. В какой-то момент является сильным, а какой-то момент оно исчезает и перестает быть, и история, ну, полна такими примерами.
Да, примеров много.
Да, каким сильным была Римская империя государством.
Тем не менее. Да, разделилась на части
и пала.
Перестала существовать империя.
Не отрицая исторического значения моноэтнического государства, православная церковь одновременно приветствует добровольное объединение народов в единый организм и создание государств многонациональных, если в них не нарушаются права какого-либо из народов. Вместе с тем нельзя не признать существование в современном мире известного противоречия между общепризнанными принципами суверенитета и территориальной целостности государства с одной стороны и стремлением народа или его части к государственной самостоятельности с другой. То есть сейчас в международном праве провозглашается ведь территориальное, вот государства сложились, территориальная целостность, государство остается неприкосновенной с одной стороны, с другой стороны народы имеют стремление к самоопределению, к образованию самостоятельного государства. Это вот принципы эти входят в противоречие друг с другом и по-разному разрешаются. Ну, вот, например, тот конфликт, который был в Сербии, когда албанцы, проживавшие на территории Сербии, заявили о желании создания собственного государства и...
Ну, притязали, да, на это.
Да, и фактически вот целостность Сербии была нарушена. И Косово, там возникло самостоятельное государство. И вот эти принципы сталкиваются друг с другом, и проистекающие отсюда споры и конфликты должны решаться мирным путем на основе диалога при максимально возможном согласии сторон. Помня о том, что единство есть благо, а разобщенность – зло, Церковь приветствует тенденции к объединению стран и народов, особенно имеющих историческую и культурную общность, при условии, что эти объединения не направлены против третьей стороны. Церковь скорбит, когда в связи с разделением полиэтнических государств разрушается историческая общность людей, попираются их права, и в жизни многих приходят страдания. Разделение многонациональных государств считается оправданным лишь в том случае, если один из народов находится в явно угнетенном положении или если воля большинства жителей страны определенно не направлена на сохранение единства. Мы живем на территории бывшего Советского Союза. На наших глазах совершилось
90-е годы, начало
90-х, разделение государства.
И отделение просто.
И отделение.
Самостоятельное, да, государств, да, республик наших.
Наших бывших. И понятно, что, ну, может быть, стремление к независимости было достаточно сильным, с одной стороны. Но, с другой стороны, какой страшной трагедией это было для многих и многих людей. Люди жили в одной.
В одной территориальной такой,
да,
целостности,
огромной,
да,
стране, и вдруг оказались в короткое время в разных государствах, причем
рушились какие-то родственные, да, связи,
да, и по семьям это прошло, потому что сейчас у кого-то вот родственники могут жить за границей теперь.
На Украине. Или в Беларуси.
В Казахстане,
в других республиках.
В Узбекистане.
В Прибалтике,
да. И сразу возникают какие-то такие большие сложности для людей. И...
Уже общение практически заторможено, да? Вот невозможно.
Да, то есть это, ну, и переписка, возможность видеться. Угу. Это все дополнительно. Сложности, дополнительные расходы, это ведь и иной порядок цен на билеты для того, чтобы добраться. Единое государство, ну, может быть, оно имело такое большое государство, свои недостатки в плане развития тех или иных народов, какие-то, наверное, могут быть найдены. Но государство существовало достаточно долго, ведь Советский Союз создавался на основе Российской империи, и в Российскую империю эти народы входили, и пребывание в единстве было длительным, иногда, ну, несколько столетий.
Ну да, там же происходила интеграция, и производство, так сказать, совместные были,
да,
все это действовало, в экономическом плане,
да,
все это разрушение было. Сейчас мы последствия эти терпим, да, вот, претерпеваем.
Да, мы претерпеваем последствия, и сами государства претерпевают.
И государства, и люди
страдают. Ведь вот нужно понимать, что, ну, например, для маленьких стран бытие в рамках единого большого государства давало очень много возможностей. Возьмем такой пример, как наука. Наука развивавшаяся в России и в Советском Союзе наука, развивавшаяся на русском языке, да, и это возможность приобщения к научному и культурному наследию в рамках, был русский язык изучался обязательно во всех и союзных республиках, и это возможность достигать каких-то результатов, быть включенным в научную традицию, исходя из того, что это большое государство. Такую науку маленькие государства не могут поддерживать и не могут иметь для нее базы. Для маленького государства крупный ученый это редкость. И нации маленькие, они не могут выдвигать многих, находясь вот в рамках национального государства в качестве таких деятелей науки. Находясь в рамках большого государства, имея возможность обучать, они имеют гораздо больше шансов для того, чтобы представители этого народа продвигались и да. получали. Это одна из сторон. Но...
Ну да, мы рассмотрим. Только науку, да, вот берем.
Да? Только науку, да, я вот как пример привез. Ну, научная, культурная составляющая, ведь все-таки наличие огромного фонда литературы на русском языке и огромное культурное наследие – это обогащение и национальных литератур, это возможность создания национальных литературных школ, поскольку чем богаче среда, в которой живет народ, тем собственная культура народа богаче. Изоляция порождает какие-то проблемы. И поскольку мы жили в Советском Союзе, и благо единства как-то помним, для нас ведь знакомы были и классические произведения какие-то из национальных литератур, конечно, в переводе на русский язык, но так или иначе мы знали о культурных достижениях народов, входивших в Советский Союз. Сейчас мы практически ничего не знаем об этих культурных достижениях. Мы остались в рамках большой державы, конечно, но и мы в каком-то смысле стали беднее. Но я привожу здесь вот эти примеры просто вот из науки и культуры, а действительно интегрированность экономики, возможность специализации и иметь сейчас, оказывается, какие-то отрасли просто не нужны в силу того, что рынок сбыта не тот, и проблемы, экономические проблемы в странах Балтии, например,
небольшие. Ну, в общем, проблем-то масса и масса, конечно, при распаде, вот так сказать, вот при отделении, да, вот этих произошли в нашей стране. Вот, то есть, на примере нашей страны мы убеждаемся, что как это все непросто, да, как это все сложно. По сути дела, мы сейчас создаем практически по новой ту же экономику, ту же науку. Культуру.
То есть я говорю, что даже Российская Федерация, самое большое из государственных образований на постсоветском пространстве, и она
восстанавливается с трудом.
Да, пострадала. А если говорить о маленьких государствах, то там эти проблемы есть, и они усилены, очень большие. И мы видим трудовую миграцию населения, поскольку
там негде работать, вот скажем, в том же Таджикистане.
Да, нет занятости. А когда государство было встроено в единую экономику страны, то там были предприятия,
которые... Там создавались предприятия,
обеспечивали места, которые были связаны с хозяйственной деятельностью здесь, в Российской Федерации.
Ну, взаимно, да, вот шли такие.
Да, и это все должно было перестать существовать, то есть это потеря работы... И здесь каким-то числом людей, и там. То есть это огромная трагедия.
Я представляю, мы с таким трудом восстанавливаемся. В общем, держава достаточно такая богатая и большая, да? А вот эти республики, они еще больше, мне кажется, претерпевают сложности на своем
еще
пути.
Больше, да, еще больше сложности. И, конечно, создание вот этих вот мононациональных государств, про Советский Союз можем говорить, и более ранний период в Европе, это иногда приводило и к кровопролитным войнам, к каким-то столкновениям, человеческим трагедиям, этого много. И вот, имея в виду все вышесказанное, необходимо признавать полезность создания межгосударственных союзов. Таких союзов, которые имеют своей целью объединение усилий в политической и экономической областях, а также совместную защиту от внешней угрозы, помощь жертвам агрессии. В межгосударственном экономическом торговом сотрудничестве должны быть применяемы те же нравственные правила, что и вообще в хозяйственно-предпринимательской деятельности человека. взаимодействие народов и государств в данной сфере необходимо основывать на честности, справедливости, стремлении к достижению приемлемых результатов совместного труда всеми его участниками, говорят основы социальной концепции. Приветствуется международное сотрудничество в культурной, научной, просветительной, информационной областях, если оно устрояется на равноправной и взаимоуважительной основе, направляется на обогащение каждого из вовлеченных в это сотрудничество народов опытом, знаниями и плодами творческих достижений. В течение XX века многосторонние межгосударственные соглашения привели к созданию разветвленной системы международного права. Международное право обязательно для исполнения в тех странах, которые подписали соответствующие договоренности. Государствами были образованы международные организации, обязательность решений которых должны исполняться странами-участниками, являются обязательными. Некоторым из этих организаций правительствами передается ряд полномочий, которые касаются экономической, политической и военной деятельности и в значительной степени затрагивают не только международные отношения, но и внутреннюю жизнь народов. Реальностью становится феномен правовой и политической регионализации и глобализации. Ну вот, для примера могу сказать, что вот сегодня буквально утром в новостях слышал об очередных требованиях Евросоюза к Испании. Ситуация с Грецией, вот Евросоюз тоже, то есть Евросоюз как организация, созданная не так давно, собственно говоря, но там уже единая валюта вот на территории Евросоюза. И это приводит к каким-то таким вот глобальным изменениям в жизни отдельных народов и стран. Причем вот эти явления, они не всегда имеют и положительный характер, поскольку иногда приводят уровень хозяйственной, культурной, экономической жизни, он разный. И возникают ситуации, когда отдельные государства просто беднеют и разоряются, жители этих государств беднеют и разоряются, потому что они не могут выдерживать той высокой планки, которая
значит... Ну, вот что в Евросоюзе, да, так сказать, происходит. Да, мы видим это с Грецией, с Испанией, да. Говорят, что там тоже очень непростые отношения.
С одной стороны, все дорожает в этих странах, но из...
А доходы, так сказать, доходы видимо, тоже не у всех не одинаковые.
А потом какие-то производители в связи с дорожанием продукции, если страны во многом связаны были с аграрной деятельностью, они выпадают из производства, не могут быть конкурентоспособными. И это происходит по ряду причин. Есть квоты на производство сельскохозяйственной продукции какие-то. Опять же, вступление стран Прибалтики в Евросоюз означает, значит, квоты на производство рыбных консервов, которые производились традиционно, вот шпроты те же самые. Значит, опять же, слышал по телевидению передачу об этом, на производство молочных продуктов, сыра, который традиционно в этих странах производился. Даже производство чеснока, вот меня поразило, уничтожение каких-то партий чеснока, а ведь это людской труд, занятость людей, которые вот это вот квотирование. То есть приходят продукты из более сильных стран в более слабые. Экономика более слабых стран не способна бывает выдерживать.
Не, они более дорогие, наверное, эти продукты, да?
Да, по производству. Но ситуация-то осложняется тем, что человек жил на одном месте, человек, пусть с большими затратами сил, но производил что-то и кого-то кормил и питался сам. И появляется более дешевый по характеру продукт, и он...
Тот же самый, но, другие затраты.
Другие затраты.
И человек, он уже конкурирует уже с тем.
Уже конкурирует. Да? А потом, значит, такое управление экономикой, когда даже местный продукт мог бы продаваться по более дешевой цене, даже, то есть местный производитель мог бы получать, он бы соглашался получать меньшую прибыль, но он не может ее получать, потому что есть квоты, которые он может произвести. Столько-то молока, столько-то чеснока вырастить, столько-то консервов сделать и так далее, и так далее. Рынок ушел, и по-другому все. То есть, с одной стороны, конечно, мы можем говорить, такое развитие межгосударственных отношений способствует активизации торгового, производственного, военного, политического и иного сотрудничества, необходимость которого диктуется естественным усилением международных связей и потребностью в совместном ответе на глобальные вызовы современности. Но, с другой стороны, это имеет все и печальные последствия. В истории православия есть примеры положительного воздействия церкви на развитие региона. Региональных межгосударственных связях, международные организации способствуют разрешению различных споров и конфликтов. Но и, повторюсь, опасность есть у подобного рода объединений. Нельзя недооценивать опасность расхождений между волей народов и решениями международных организаций. Эти организации могут становиться средствами несправедливого доминирования стран сильных над странами слабыми, богатых над бедными, технологически и информационно развитые страны над отсталыми странами здесь имеют преимущество. Ну, практикуются двойные стандарты в области применения международного права в интересах наиболее влиятельных государств. Достаточно, ну, наверное, месяц посмотреть новостные программы, мы со всеми описанными явлениями встретимся, исходя из новостей. И вот эти все обстоятельства побуждают православную церковь подходить к процессу правовой и политической интернационализации с критической осторожностью, призывая власть имущих как на национальном, так и на международном уровне к сугубой ответственности. Любые решения, связанные с заключением судьбоносных международных договоров, а также с определением позиции стран в рамках деятельности международных организаций, должны приниматься лишь в согласии с волей народа, основанной на полной и объективной информации о сути последних планируемых решений. При проведении политики, связанной с принятием обязывающих международных соглашений и действий международных организаций, правительства должны отставить духовную, культурную и иную самобытность стран и народов, законные интересы государств. В рамках самих международных организаций необходимо обеспечить равенство суверенных государств в доступе к механизмам принятия решений и в праве решающего голоса, в том числе при определении базовых международных стандартов. Конфликтные ситуации и споры надлежит разрешать только при участии и согласии всех сторон, жизненные интересы которых затрагиваются в каждом конкретном случае. Принятие обязывающих решений без согласия государства, на которое эти решения оказывают прямое влияние, представляется возможным лишь в случае агрессии или массового человекоубийства внутри страны. Вот эти вот требования церкви, казалось бы, такие резонные, которые проговариваются в основу социальной концепции, они, тем не менее, далеко не всегда исполняются. В начале нашей беседы мы приводили пример вот и Ливии, и Сирии, когда международное вмешательство, ведь вот по Сирии сейчас как раз идет в Стамбуле заседание такого клуба друзей Сирии, вот были друзья Ливии, которые там все это сделали, при том, что вот Россия и Китай, постоянные члены Совета Безопасности ООН, обладающие правом вето, они не участвуют в решении сирийского вопроса. И решения по Сирии, они такие неоднозначные, когда, ну, явно, что Сирию хотят сломать и включить в, дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, включить Сирию как независимое самостоятельное государство, ведущее самостоятельную линию политическую, подчинить воле других государств, потому что Сирия является мощным государством достаточно, и Сирия занимает такую отличающуюся от линии других там арабских государств позицию по многим вопросам. Сирия в таком виде не нужна и ряду европейских стран, и Соединенным Штатам Америки, в силу того, что возникает Иран как дальняя цель, не может быть рассмотрена этими государствами без изменения положения, в том числе и в Сирии. И ситуацию, вот, связанную с двойными стандартами какими-то в отношении Сирии, мы сейчас определенно видим. То есть, казалось бы, то, на чем должна строиться мировая политика сейчас, когда информированность общества общество большая, когда демагогические заявления делаются самые разные и самые такие радужные тона окрашенные, самые такие благоговейно благочестивые вроде бы намерения о том, что воцарить там благо и мир, но то, что получается после этих действий, к сожалению, все печально выходит. Памятуя о необходимости духовно-нравственного влияния на действия политических лидеров, соработничества с ними, печалования о нуждах народа и отдельных людей, церковь вступает в диалог и взаимодействие с международными организациями. В рамках этого процесса она неизменно свидетельствует свою убежденность в абсолютном значении веры и духовного делания для человеческих трудов, решений и установлений. А действительно, в таких вот ситуациях роль церкви как миротворца бывает важна в странах Ближнего Востока, где христиане составляют меньшинство. Среди населения страны просто даже нуждаются в защите от... Если в стабильном государстве они не терпят такого притеснения, то тогда, когда начинаются какие-то такие политические заварухи, то, конечно, и угроза жизни для христиан, она возникает. И мы сейчас видим...
Да, на примере вот тех вот стран, да?
Да.
Вот этих восточных, так сказать, Сирии, где... Ливии, где...
Конечно, для христиан...
Для христиан не лучшее время, так
не
сказать,
лучшее
наступило.
Время, да, в этом отношении. Конечно, роль церкви здесь вот,
вступить
в диалог, да, с политиками, оказывать влияние на политиков, чтобы эти как-то вопросы находили решение такое, чтобы ни человеческая жизнь, ни вера людей не страдали здесь, и чтобы количество страданий в этом мире, оно уменьшилось. Поэтому церковь имеет определенный взгляд на политическое, на международные отношения, на принципы международных отношений. И церковь обращается к политикам с увещаниями иногда, с тем, чтобы вот эти принципы, они проводились в жизнь, чтобы позиция людей при решении тех или иных вопросов, она все-таки учитывала интересы народов. Ну вот, наверное...
Да, вот мы, наверное, с вами...
Завершим сегодня.
До глобализации вот мы дошли.
Да, встает большая тема, это глобализация и секуляризм в современном мире.
Хорошо, ладно, вот я думаю, что мы не будем этого касаться сегодня, наверное, да?
Да.
Дорогие братья и сестры, я напомню, что сегодня в нашей студии был протоиерей Петр Могилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, и мы с ним вели разговор по главе 16 «Международные отношения из основ социальной концепции Русской Православной Церкви». Вторую часть вот этой вот главы 16, которая посвящена проблемам глобализации и секуляризма, я думаю, что мы уделим внимание в следующий раз.
Да, это большой отдельный разговор, который, конечно, должен быть самостоятельно большая тема, важная тема. Вот, спасибо всем за внимание, всего всем доброго.
Спасибо вам, отец Петр, до свидания.
До свидания.